эфире программа «Кавказский перекресток», подготовленная совместно азербайджанской, армянской, грузинской службами «Радио Свобода» и редакцией «Радио Эхо Кавказа». Сегодня мы обсуждаем последние громкие заявления, сделанные после терактов в московском метро и дагестанском городе Кизляре. Напомню эти высказывания. Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев заявил, что след теракта московского метро может привести и в Тбилиси. Он обосновал эти данные ФСБ России о связях северокавказских боевиков с грузинскими спецслужбами. Один из лидеров чеченских сепаратистов, называющий себя эмиром и Марата Кавказ Доку Умаров, взял на себя ответственность за организацию взрывов московского метро. В видеообращении Умарова, опубликованном на одном из сепаратистских сайтов, говорится, что теракт совершен в ответ на действия российских правоохранительных органов на Северном Кавказе. Эти заявления мы обсудим с гостями Белийской студии «Радио Свобода», руководитель Центра стратегических исследований Грузии Мамука Решидзе, в Ереванской студии эксперт армянского центра политических и международных исследований Гагик Авакян, а в Бакинской глава Центра исследований Восток-Запад Арастун Роджилу. У микрофона Олег Усов. Добрый день. Мой первый вопрос нашему собеседнику в Тбилиси. Скажите, пожалуйста, Мамука, как вы считаете, может ли руководитель вот одного из силовых ведомств большой страны высказать предположение о грузинском следе, явно не имея никаких доказательств на руках? Ну, по крайней мере, Патрушев не потрудился нам их представить. Но это что, такая новая мода? Обвинять сослагательном наклонении, дескать, может скрыться?
Вы знаете, в чем дело? Это же определенная тенденция у российских спецслужб. Это длится уже несколько лет. Последний человек, кто об этом заявил, чиновник, был бывший заместитель министра внутренних дел России, генерал Эвделев, да? Потом он ушел на пенсию, кажется, или его сняли, я уже не знаю, но, по крайней мере, он это сказал некоторое время тому назад. До этого сказал другой чиновник высокого ранга. До этого еще. До этого говорил об этом начальник УВД Краснодарского края. Так что это процесс, этот как бы классика российских спецслужб, все время говорить, сваливать больной на здоровую голову. Это всегда здоровая голова, как всегда это Грузия, естественно. Но не предъявляя никаких доказательств. То есть, в общем, идет разговор. Хотя определенные, так сказать, расширенно можно было это представить, по крайней мере, грузийская общественность требует, чтобы они узнали, то есть, о чем говорит Патрушев, чтобы хотя бы, если у него есть какие-то доказательства, чтобы хотя бы они потребовали ответа от грузинских властей. А то так можно говорить все время, не предъявляя никаких доказательств. Так что это как бы определенный метод работы российских спецслужб.
Вопрос в Баку Арастуну Роджилу. Скажите, пожалуйста, Арастун, а вы видели видеоролик Доки Умарова, и он вас убедил, если вы его видели?
Я видел, конечно, но скажу, что, честно говоря, это неубедительно было, то, что он там говорит. Вы знаете, даже то, что вдруг вот этот видеоролик появился довольно-таки поздно, скажем, по сравнению с теми заявлениями, которые обычно террористы делают в самый такой разгар обсуждения теракта, когда еще идет подсчет жертв. Ну, как бы тут господин Умаров выглядел нарушившим вот эту технологию, как бы даже его кто-то чуть ли не попросил сделать вот это заявление. И кроме того, вы знаете, что перед этим были очень противоречивые заявления. Сперва, значит, те же люди из окружения Доку Умарова однозначно отрицали свою причастность к этому кощунственному преступлению. Кстати, я, пользуясь случаем, выражаю соболезнования близким и родным всех погибших. И в то же время, когда они открыто обвиняли спецслужбы России в причастности к организации этого преступления, и вдруг появился вот этот видеоролик, как-то это, конечно, не вызывает особое доверие, я скажу честно.
А не удивили ли вас слова Николая Патрушева? Ну, я слышал от многих, что все мы, мол, ожидали, когда же все-таки появится Грузия в списке таких вот опасных субъектов.
Ну, вы знаете, если честно, значит, мы внимательно следили за теми событиями, которые происходили уже сразу после теракта, начиная с заявлений официальных лиц, реакции прессы, общественности, вплоть до, значит, наблюдение за различными форумами, российскими форумами, где простые граждане выражали свое мнение по этому поводу. И было видно одно – прямо была вот эта красная линия, все это видно, что идет радикализация российского общества, как будто кто-то использует этот случай, а может быть и создал для этого, совершил вот этот теракт для этого, чтобы в России, значит, разжечь ненависть, разжечь крайний экстремальный национализм, разжечь радикальные настроения. И поэтому заявление, подобное заявлению господина Патрушева, на фоне всего этого выглядит не особо странно, потому что явно видно, что сейчас вот эту трагедию уже используют, уже начали, к сожалению, использовать в политических и в геополитических целях. И с этой точки зрения, так как я сказал, что с самого начала мы следили за развитием событий, вот на фоне этого это не выглядит странным. Это, в принципе, вот продолжение этой цепочки. Я даже не удивлюсь, если завтра какие-то официальные лица еще обвинят другие страны. Вы знаете, уже некоторые газеты заговорили о турецком следе. А если завтра еще появится азербайджанский след в этом деле, это меня особо не удивит.
Я попрошу Гагика Авакяна включиться в разговор. Гагик, ваша очередь ответить на поставленные вопросы.
Ну, вы знаете, я был самым оригинальным образом предупрежден, что будет грузинский след. Так получилось, что в субботу утром, по таким личным обстоятельствам, я находился в полиции Ереванского метрополитена. Там в этот момент прошло объявление о взрывах в московском метро, соответственно, все, ну, так называемое усиление было введено. И эти полицейские обменивались со мной мнением, сказали, ага, завтра объявят, что это были грузины. Мой такой, невидимо, недоуменный взгляд, ответили, ну, чтобы был повод по ним жахнуть. И буквально через два дня Патрушев вот этот грузинский след обнаружил. Таким образом, либо наши полицейские у него в консультантах, либо они в политологии разбираются значительно лучше, чем я. В любом случае, я был предупрежден так оригинально, поэтому этот так называемый грузинский след, ну, в общем, это как секрет Полишинеля. Если уже люди могут сразу по происшествию взрыва сказать, как это будет интерпретировано, то достоверность таких версии, ну, как минимум, вызывает сомнения.
А, Мамука Решидзе, как вы считаете, вот тема, которую затронул сейчас Гагик Авакян, неужели все-таки Москва рассчитывает, как сказали его собеседники, жахнуть, нанести какой-то удар, провести какую-то операцию в отношении Грузии?
Понимаете, в чем дело? Отрицать ничего нельзя, конечно. Но есть такой факт, очень интересный. Во-первых, я тоже, как только произошел взрыв, сразу же об этом заявил, что вот сейчас завтрашний войне начнется опять, что это все Грузия. Или, да, или я в своей должен сказать, что я поддерживаю свою коллегу из Азербайджана. О Грузии будет разговор, если понадобится, туда опять пристегнут Азербайджан. Обязательно. Если бы понадобится. Сейчас, что касается в целом, жахнуть или не жахнуть. Тут до событий 27 марта, тут в этих событиях случилось следующее. 27 марта осудили в России военный суд, Северокавказский осудил грузинского разведчика, как было написано, и осудил двух подполковников российской армии с грузинскими фамилиями, которые работали, ну, как там написано, это я повторюсь, на пользу Грузии. Там же был задержан и арестован человек, подданный Грузии, Кистинец, о котором говорили, что он как бы поддерживал связь между этой группой и подпольем. Панформированиями, скажем. Я думаю, что это неспроста, потому что это очень близко все, 27 марта, и вот потом это произошло, да? Я думаю, что все-таки будет работа в том направлении, чтобы создавать мировое общественное мнение антигрузинское. То есть сейчас начнется разговор, и вот я официально, как бы, ну, конечно, в кавычках предупреждаю, сейчас начнется разговор о Панкисском ущелье. В мировой прессе уже появились разные, значит, статьи по поводу того, что в декабре месяце прошлого года тут мы собирались, вступились и собрались муджахеды при помощи грузинского посла в Кувейте. Ну, фамилия была названа, и там еще была другая фамилия названа. Потом сейчас уже в другой прессе Елена Боброва сегодня пишет, что Доку Умаров находится в данный момент в Грузии. Ну, вот понимаете, как бы фон создается такой ужасающий, страшноватый. Потом, когда будет зондаж, если общественное мнение Запада будет настроено против Грузии, то тогда можно и жахнуть. да, скажем, по Банкийскому ущелью, там, по горным прилегающим регионам. Это все можно, конечно, сделать. То есть, потом пойдет определенный зондаж. Если общественное мнение готово, то вот тогда можно и вспомнить Вторую Чеченскую войну, вот в преддверии Второй Чеченской войны. Вот примерно такая же работа сейчас идет, очень усиленно. Значит, после теракта, как бы, вот на второй же день вот эти статьи уже появились в разных газетах мировых и на интернет-страницах. Так что я думаю, что все может быть. Я про войну не говорю, это уже, я думаю, невозможно, но такая сильная, серьезная войсковая операция может быть. Тем более, что закон у России есть такой, что он может поддерживать свои интересы в любой точке земного шара, тем более на прилегающей территории.
Я тоже тут хочу вспомнить 1999 год и те самые известные крылатые выражения тогдашнего премьер-министра России и нынешнего премьер-министра России Владимира Путина о том, где мочить боевиков и сейчас где он собирается искать вот этих людей. Вот эти крылатые выражения, как с точки зрения экспертов, политиков можно оценить? Как вы думаете, Арастун?
Вы знаете, я, к сожалению, не разделяю оптимизм моего грузинского коллегу. Я думаю, что взрывы в московском метрополитене, я не исключаю, точнее, что эти взрывы являются только началом эха определенных военных действий во всем регионе Южного Кавказа. Дело в том, что сегодняшнее обвинение Грузии в поддержке терроризма против России выглядит как бы на пробивание коридора в направлении Армении и Азербайджана и с дальнейшим развитием военной активности между Азербайджаном и Арменией вокруг Карабаха. У меня есть определенный пессимизм. Он не опирается на мое шестое чувство, а, к сожалению, проведение объективных анализов о ситуации как в Армении, так и в Азербайджане и в целом в регионе, о роли России в регионе, том, что происходит сейчас вокруг Ирана, как турецкие инициативы по Южному Кавказу фактически наткнулись на камень непонимания, говорят о том, что Южный Кавказ, весь регион Южного Кавказа, катится в направлении вооруженных противостояний. Возможно. Возможно, что это очень даже сенсационно, может быть, абсурдно выглядит, звучит. А, к сожалению, такие опасения у нас есть. Мы не исключаем, что сегодняшнее обвинение со стороны радикального крыла российской власти Грузии заключается в подготовке базы для определенных военных операций против Грузии, может быть, не прямо в направлении Тбилиси, а для того, чтобы пробить коридор в сторону Армении. И вот потом разжечь этот конфликт, но коридор нужен только для того, чтобы в дальнейшем иметь возможность урегулировать стечение обстоятельств, то есть вооруженного противостояния между Арменией и Азербайджаном. К сожалению, вот такие опасения у нас есть.
Я попрошу Гагика Авакяна вернуться к той теме, которую сейчас затронул Арастун Оружилу. Как вы относитесь к его заявлению о опасности вооруженного противостояния на Южном Кавказе?
Ну, эта опасность существует очень долгое время и, по-моему, все-таки несколько искусственно подгоняется под нее происшествие московского метро. Да, вами были приведены аналоги с 99-м годом, где до сих пор еще как-то остается тень недоверия к тому, кто реально организовал взрыв в Москве. Но все это в итоге привели ко Второй Чеченской войне. По-моему, сейчас я бы не стал так напрямую такие аналогии проводить. Мне кажется, здесь более поверхностные рефлексы сработали. Что значит взрыв в Москве? Это значит такое окончание контртеррористической операции, которая так помпезно была объявлена год назад. В общем-то, это оказалось вымыслом. Северный Кавказ продолжает пребывать в состоянии перманентной гражданской или какой угодно иной войны. Перенос действий в Москву вновь показывает бессилие силовых структур, которые уже по отголоскам все той же российской прессы заняты всем, чем угодно, кроме своими прямыми обязанностями. Поэтому самый такой удобный вариант перевода стрелки с истинного виновника, вот это и заявление Патрушева. Так все, улавливая политическую конъюнктуру, мягко для себя сваливает проблему на более высокий международный уровень. Можно понять и Патрушева в какой-то мере, потому что борьба с террором, она на уровне только силовых структур никогда не приведет к позитивному результату. Если фразировать, ну, если не будет так качественно в этом случае это говорить, не надо бороться с плесенью, надо бороться с сыростью, с причинами, которые создают террор. Террор – это индивидуальный террор, в данном случае это, скорее всего, очень жестокий, никоим образом, с точки зрения морали, неоправданный, но, тем не менее, это ответ на государственный террор. Пока не будут ликвидированы причины, порождающие террор, даже лучшие силовые структуры не смогут противостоять ему до конца. Но об этом никто не хочет сейчас реально и серьезно говорить, во всяком случае, в политических элитах, во властных элитах России. И поэтому каждый пытаются выйти из ситуации с наименьшими потерями, а более того, и, ну, какие-то новые политические куши себе отхватить. Вот, по-моему, вот Патрушевское заявление надо рассматривать в этом ключе, а не как давно запланированный шаг по каким-то крупнейшим операциям на Южном Кавказе.
И вопрос нашему тбилисскому собеседнику. Мамука Ришидзе, давайте вот вернемся к теме, к подняту Гагика Авакяном. Все-таки, что, по вашему мнению, сегодня происходит на Северном Кавказе? Это война, джихад, отдельные теракты, это сопротивление. Как это все можно охарактеризовать?
Ну, во-первых, я хочу добавить такую версию. Это, ну, в принципе, эта версия была озвучена, но не конкретики было маловато. Вот скажем так, что у меня впечатление остается, что кое-кто в российских спецслужбах знал, готовимся теракты, и просто из-за того, чтобы получить результат такой, какой им нужен, они, то есть, не среагировали на это. А может, и подсобили. Я не могу сейчас это точно сказать, но и такое впечатление остается. Это и поведение Дока Умарова, который сидел на фоне такой зеленки, которая еще даже в Грузии южнее нет у нас в лесу, а там уже такая вся расцветает. И, вот, и говорил какие-то, ну, так, я согласен с азербайджанской коллегой, которая говорила, что как, его как будто попросили об этом. В общем, у меня такое впечатление остается, что там кое-кто что-то знал. И вот, тем более, что 28-го они уже знали, что готовится взрыв на станции метро Конькова, ну, так среагировали вяло, скажем так, в кавычках. Ну, дальше что? Дальше что на Кавказе? На Кавказе там борьба идет такая, что зачастую прикрываются именем, скажем, то есть сваливают все на исламское подполье, конечно. Там не только исламское подполье задействовано, там задействованы разные бизнес-криминальные структуры, разные клановые, так сказать, кланы между собой борются. За власть идет борьба, идет взрывы, расстреливают людей. Все это иногда это дело рук исламского подполья, но иногда это дело рук просто людей, которые совершенно другими вещами заняты. А иногда это дело просто спецслужб, которые подгоняют под определенную идею определенные группы людей. А что касается государственного террора, то это просто, знаете, что в Чечне есть такой негласный приказ, а может и гласный, где сжигают дома тех людей, у родственников которых находится в лесу или в горах. А сейчас, тем более, этот террор уже как бы он развязан на все 100. И идет просто ущемление прав, это уже не называется ущемление прав человека, это я не знаю, что это такое. В общем, в целом я хочу сказать, что Северный Кавказ кипит. И где-то, может быть, можно понять моего коллегу из Азербайджана, что такую там кашу заварили, что это может вылиться во что хотите. Можно это будет называть коридором и новой войной. Разобраться не то, что Хлопонину там, все вместе очень сложно будет, если не изменится в корне политика, которую проводит федеральный центр. Но у меня есть такое впечатление, что кому-то в Кремле очень выгодно, чтобы была, существовала такая политика на Кавказе.
Вопрос о Рустуме Роджлу. А Рустум, как вы считаете, вот много очень наблюдений прозвучало в выступлениях Гагика Авакяна и Мамуки Ришидзе. Как вы считаете?
По поводу заявлений
Северного Кавказа.
Да, ну, вы знаете, Северный Кавказ – это такой чистый продукт российской внутренней политики. Значит, смотрите, что происходит на Северном Кавказе. Значит, там коррумпированное чиновничество полностью захвачено властью представителями силовых структур. Там одни генералы, полковники, то полицейские, то ФСБшники, то бывшие офицеры армии правят. И, естественно, насилие порождает насилие. И способ в отношении политических оппонентов исключительно силовой. Ну, если силовой, так ответ тоже будет силовым. Но, к сожалению, такая ошибочная политика, проводимая на Северном Кавказе, она, кстати, проводится не только региону одному, это по всей России. Значит, путинская Россия от ельциновской России отличается тем, что пошла жесткая, а порой жестокая централизация власти, захват капитала мелкой группой, но влиятельной группы олигархов, чиновников, и сокращение полномочий, даже таких полномочий, как выбирать выборы губернаторов, значит, в регионах. То есть полная, тотальная централизация власти. И вот сегодня путинская Россия, она пожинает плоды этой политики. Пока что на Северном Кавказе, потому что это наиболее чувствительный регион, и там слишком много как исторических, так и религиозных, национальных и, разумеется, экономических противоречий. Я, конечно, не исключаю, что на все процессы в этом регионе влияет также геополитический фактор. Я это совсем не исключаю. Получился Афганистан внутри России. И сейчас Россия не знает, что с этим Афганистаном делать. И, конечно, она пытается как бы оградить вот этот регион. А чтобы оградить этот регион, нужно взять под контроль, скажем, условно, конечно, может быть, и в прямом смысле этого слова, Южный Кавказ. Так вот, я тут отвечу на ваш вопрос, значит, по поводу знаменитой фразы господина Путина. Теперь он пытается создать во всем регионе Южного Кавказа, где нас всех собирается мочить, чтобы решить проблемы, фактически порожденные его же правлением.
Гаги Кавакян, но ведь Россия всегда рассматривает Армению как стратегического партнера, союзника. Неужели вот все-таки и в отношении Армении политика может резко поменяться? Вот я имею в виду то, о чем сейчас говорил Арустун.
Ну, вы понимаете, называть какую-то страну стратегическим партнером, это всего лишь декларация намерений, в лучшем случае намерения, или просто декларация в пустом месте. Шагов, которые подтверждали бы вот такое стратегическое партнерство со стороны России, ну, хоть в последние десятилетия, ну, просто не наблюдается. Но это такая большая тематика, тема, которая, видимо, не совсем соприкасается с сегодняшней проблемой. В этом плане, что Северный Кавказ, что Южный Кавказ имеют одну схожесть. Российская политическая элита до сих пор не выработала никаких концептуальных подходов по решению вообще своих взаимоотношений со странами Южного Кавказа. Все пущено на авось или пущено на решение людей, которые, судя по всему, имеют там только свои бизнес-интересы, зачастую с криминальным характером. Поэтому неудивительно, ну, если мы сегодня говорим о Северном Кавказе, что там ситуация нагнетается с каждым днем.
Вопрос нашему близкому собеседнику Мамука Аришидзе. Но ведь действительно в начале 2000-х годов Панкисское ущелье в Грузии являлось базой чеченских боевиков, и они переходили в Россию через границу. Может быть, действительно вот опасения Патрушева имеют под собой реальную почву?
Олег, я не верю, что Руслан Килаев перешел с Грузии в Россию, и об этом не знали российские спецслужбы. Вот этому я не верю. То есть у меня есть определенное мнение по поводу того, что коридор был создан искусственно. И это часто бывало. И тот коридор, который пропустил Гилаева в эту сторону, Ситункалейского района, через Хазуречи в Грузию, и наоборот. Так что зачастую действия спецслужб разных стран преследуют совершенно другие цели. Ну, допустим, да, Панкисское ущелье так и было, и потом там была проведена спецоперация, и вот в результате там все изменилось. Но, скажем так, я не буду сейчас так отрицать совершенно, что на территории Грузии ничего не может происходить, передвижение каких-то людей, передвижение какого-то оружия. Вот азербайджанские власти, по информации BBC, заявили, что там был раскрыт попытка теракта в одной из панкистских школ, и там нашли оружие, след которой ведет к Грузию. Может быть, я не отрицаю, вижу на Осетии огромное количество оружия. И вот контрабанду в Северный Кавказ прикрыли российские силовики, а этому оружию негде деться, некуда деться. И вот, может быть, он через территорию Грузии попал в Азербайджан. Я не могу это отрицать. И не могу отрицать, что какие-то сомнительные люди передвигаются, какими-то черными делами там занимаются. Так как международный терроризм – это очень организованная организация, и они имеют метод у них конспирации очень такой, нажитый годами этот, умение этого. Но дело вот в другом, понимаете. Тут дело в том, что, о чем мои коллеги тоже говорили, иногда российские спецслужбы инспирируют определенные действия, провоцируют определенные действия, чтобы получить тот результат, который им нужен.
Вы слушали программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместно азербайджанской, армянской, грузинской службами радио «Свобода» и редакцией радио «Эхо Кавказа». Нашими собеседниками были Тбилисская студия радио «Свобода», руководитель Центра стратегических исследований Грузии Мамука Аришидзе, Ереванская студия, эксперт армянского центра политических и международных исследований Гагик Авакян и в Бакинской глава Центра исследований «Восток-Запад» Арустун Ружилу. Вел программу Олег Усов. Спасибо вам большое. Всего вам доброго.